Всегда вперед, вперед и выше. Возьми и так неси свой крест. Пусть только этим смыслом дышит твой каждый вздох и каждый жест. И если сеятель сомнений тебе шепнет «Остановись», умножь еще свое стремление всегда вперед и только ввысь. И каждый груз, давя на тело, лишь выше поднимает дух. И нет конца, и нет предела того, к чему я так иду. Мы живем в суровое и грозное время, на рубеже двух важнейших эпох эволюции нашей планеты. Наступает эра огня, когда тонкие огненные энергии изливаются на Землю из космоса. Время, о котором предупреждали пророки, философы и великие учителя человечества. Наступает эра сотрудничества с дальними мирами. Волны огня, достигающие Землю, могут быть как созидательными, так и разрушительными. Все зависит от того, как люди их используют. Человечество, как высший принцип планеты, должно выполнять определенные космические функции. Оно должно воспринимать энергии высших миров и отдавать свои энергии мирам нижележащим. В этом космическом метаболизме должно участвовать все человечество. Но пока он доступен только немногим избранным, тем, кто благодаря напряженной, самоотверженной духовной работе сумел возжечь свои высшие огненные центры. Эти светочи духа под руководством великих учителей ежедневно и ежечасно творят огненный подвиг служения человечеству. Николай Уранов, литературный псевдоним Николая Александровича Зубчинского. Принадлежал он к дальневосточной или азиатской когорте учеников и последователей Николая Рериха. В небольшой заметке «Жизнь-подвиг», написанной на смерть Николая Александровича, один из ближайших учеников Николая Рериха, Хейдек, писал «В 1981 году, 6 июня, Великий Дух, известный в то время под именем Николая Александровича Зубчинского, завершил свой земной подвиг и ушел в сферы надземные. Скажут, не знаем такого, не слыхали, и будут правы, ибо подвиг его творился в молчании, и это подвиг такого рода, что только великое сознание способно его оценить. При нашем последнем свидании с Николаем Александровичем, который был мне другом и братом, я сказал ему, «Ты Прометей, приносящий огонь с неба на землю». И это не было ни метафорой, ни преувеличением. Для будущего, для человечества нового мира работал Николай Александрович, для того человечества, которое грядет, способное вместить и претворить в жизнь великое учение Агни-йогу. Поэтому он не стремился к известности, к рекламе, а наоборот, всеми мерами уклонялся от них, стремился к уединению, видя свое назначение в том, чтобы больше небесного огня, мудрости принести на землю. Тем не менее о нем узнавали и потянулись к нему ищущие истину, со всех концов засыпали письмами, просили разрешения приехать. Хочется отметить его высокую одаренность. Он написал несколько прекрасных музыкальных пьес, которые сам же исполнял на пианино. Живописал, сочинял стихи, проявлял большие астрономические познания, давал глубоко философские обоснованные советы многочисленным вопрошателям. На его долю выпало немало жизненных испытаний, которые он переносил с твердостью и мужеством. Истинно, о нем можно сказать, что он прошел жизнь, как по струне бездну, красиво, бережно и стремительно. Учитель творит через своих учеников. Много замечательных людей, откликнувшись на зов сердца, сплотились вокруг великой семьи Рерихов, продолжая и развивая начатое им дело обновления человечества. Настало время рассказать об этих людях, познакомиться с их творчеством. Николай Александрович Уранов родился в 1914 году на станции Вайшахэ близ Харбина в Маньчжурии. В юные годы, когда перед человеком со всей остротой стоит вопрос о смысле жизни, он встретился с Борисом Николаевичем Абрамовым. В этот период в Харбин приезжает Николай Константинович Рерих, и Борис Николаевич Абрамов становится его учеником. По поручению Рериха он создал и возглавил группу последователей учения живой этики. В эту группу он привлек и Николая Уранова, став его наставником. Во время пребывания Николая Константиновича в Харбине Уранов был совсем еще молодым человеком. Он присутствовал на публичных выступлениях Николая Константиновича, но природная скромность не позволила ему подойти и представиться великому мастеру. Однако неизгладимое впечатление этих встреч Николай Александрович сохранил на всю жизнь. Окончив юридический факультет, Николай Александрович в поисках заработка вынужден был перепробовать разные работы. Но чем бы он ни занимался, главным делом его жизни всегда оставалось изучение и следование учению живой этики, претворение учения в жизни каждого дня. Напряженная внутренняя духовная работа продолжалась изо дня в день, каковы бы ни были внешние обстоятельства жизни. Этот опыт, очень ценный для начинающих, нашел отражение в ранних очерках Уранова и в его работе о качествах и свойствах человека. «Около каждого качества, — писал он в этой работе, — есть его майя, которая часто принимается за качество. Так, например, осторожность и боязливость, сострадание и жаление. При недостаточном опыте работы над собой — можно майю принять за действительность. Можно трусить и оправдываться осторожностью. Можно скупиться и оправдываться бережливостью. Можно раздражаться и оправдываться возмущением духа. Без способности четко разбираться в своих побуждениях можно полететь в бездну, считая себя восходящим». Родившись за пределами России, Николай Александрович всегда ощущал духовную связь со своей исторической родиной, новой страной учения. Он остро переживал драматические, а порою трагические моменты ее истории. Когда началась Великая Отечественная война, он пишет стихи, полные непоколебимой веры в победу советского народа, в славное будущее нашей Родины. Одно из стихотворений так и называется «Родина». «Чуя зодчество рок небывалый, из времен поднимался народ, поднимался, как новые скалы, на поверхность бушующих вод. Но идущий в пучины забвенья, старый мир не однажды хотел отобрать его знамя спасения, погубить его славный удел. И теперь мы увидим воочию, как дерзнувший вступить на восток, разлетится разорванный в клочья, растоптавший Европу сапог. Обожженная огненной лавой, обогренная кровью святой, ты пойдешь, озаренная славой, и народы пойдут за тобой». В 1944 году произошла встреча Николая Александровича Зубчинского с Лидией Ивановной Прокофьевой. Их жизненные пути пересеклись и слились в один. В марте 45-го года они поженились. Николаю Александровичу был в ту пору 31 год, и он уже давно шел по пути учения. А Лидии Ивановне не исполнилось еще и 20, и она была начинающей ученицей. Их познакомил Борис Николаевич Абрамов, и он же благословил их брак. Когда двое гармоничных, духовно устремленных людей вступают в брак, это всегда большое счастье и большое эволюционное достижение. Ибо создается и начинает действовать творческая батарея из двух начал. Плоды такого духовного творчества обычно значительны. Лидия Ивановна и Николай Александрович прошли по жизни, осененные любовью, помогая и поддерживая друг друга. Николай Александрович никогда не употреблял слова вроде «я думаю», «я считаю». Обычно он говорил «мы считаем». И в этом сказывалось глубокое понимание и уважение закона сотрудничества начал. Счастливые дни после женитьбы были прерваны самым неожиданным и грубым образом. 2 сентября 1945 года, ровно через полгода после свадьбы, Николай Александрович по ложному доносу был арестован, осужден на 15 лет и сослан в сибирские лагеря. Он провел там 11 лет, был освобожден в 1956 году и полностью реабилитирован. Это было время не просто тяжких испытаний. Сама жизнь Николая Александровича подвергалась опасности, не один раз он стоял на грани жизни и смерти. И всякий раз чудесным образом приходило спасение. Но даже в тех условиях не прекращалась работа над учением «Живая этика». С ним всегда была записная книжка, куда он делал записи из книги «Сердце». На титульном листе надпись «Сердце. Книга по восточной медицине и философии». В то время Николай Александрович работал при лагерной больнице, и, видимо, цензуру такая запись вполне устраивала. Заниматься медициной, даже восточной, в больнице не запрещалось. Удивительно содержание записной книжки. Это очень поучительный образец того, как надо работать над учением. Каждая фраза, каждое слово подвергалось глубочайшему осмыслению. Первое время после освобождения Николай Александрович и приехавшая к нему Лидия Ивановна продолжали жить в поселке Вихаревка Иркутской области. В 1971 году они переехали в Усть-Каменогорск, осуществив свою давнишнюю мечту быть поближе к Алтаю. Здесь, на берегу реки Ульбы, в Рудном Алтае, они проводили летние месяцы в красивой горной местности, в маленьком домике, принимая приезжавших к ним друзей. Воспоминания Гинделеса, члена-корреспондента Академии космонавтики имени Циолковского. «Мне посчастливилось познакомиться с Николаем Александровичем примерно за год до его ухода. В течение этого времени я несколько раз приезжал и гостил у него и Лидии Ивановны. И теперь, спустя более 12 лет после этих встреч, я храню незабываемое ощущение соприкосновения с человеком большой светлой души. Никакой напыщенности самоявленных адептов. Простой, очень сердечный, немного суровый человек. Он любил шутку и обладал тонким чувством юмора. Беседы с ним были весьма поучительны, а значение их часто раскрывалось спустя многое время. И, конечно, неоценимы были и остаются его письма». Николай Уранов ушел из жизни 6 июня 1981 года. Похоронен на скромном сельском кладбище близ Лениногорска, ныне город Ридер. Ушел внезапно от сердечного приступа. У него были обширные творческие планы, которые остались незавершенными. Из письма Лидии Зубчинской Нине Ивановне Абрамовой от 8 июня 81 года. «Он ушел от нас в 5 часов 6 июня. Безмерна моя человеческая тоска по нему. Вы можете меня понять, так как сами прошли через это. Но в то же время радуюсь освобождению этого немалого духа от оков материи». Через несколько дней после ухода Николая Александровича Лидия Ивановна видела его во сне. Он сказал: «Передай всем друзьям, пусть не боятся умирать. Здесь так хорошо». И еще одно стихотворение, для многих являющееся напутствием из удивительного наследия этого прекрасного, поистине пламенного духа. Стихотворение называется «Приказ огня, зажженного в сердце». «Когда мы не спешим туда, пусть нас погонит кнут, пусть нас преследуют всегда, пусть нас всегда клянут, пусть ярче факел клеветы нам освещает путь, единый путь туда, где ты, и некуда свернуть. Пусть нам грозят со всех сторон, пусть стрелы бьются в щит, пусть каждый злобой окружен, путь кверху не закрыт. И что нас может сбить с пути, что остановит нас, когда у каждого в груди пылает твой приказ? Легко ли, трудно ли, но мы должны идти всегда, как пламенея в бездне тьмы проносится звезда. Пусть опадает прах одежд, горит приказ в груди, горит надежда всех надежд, приказ твой нам дойти. Наследие Николая Александровича включает несколько сборников небольших очерков на духовно-философские темы, капитальный труд «Размышляя над беспредельностью», а также некоторые другие работы и многочисленные письма. Поражает широкий диапазон, глубина проникновения в учение живой этики, кристальная ясность изложения. Особое место среди этих произведений занимает «Жемчуг исканий». Это книга записей, которые Николай Александрович называл ментограммами. Лидия Ивановна дала название книги. «Жемчуг исканий». Перед мысленным взором возникает образ ныряльщика, устремляющегося в глубины океана за драгоценной жемчужиной. Неутомимый труженик, он снова и снова погружается в пучины вод, чтобы после долгих ныряний наконец-то отыскать маленькую крупицу красоты, которая будет дарить радость людям. Не так ли и человек-мыслитель отправляется из своего родного дома, чтобы, погрузившись в пучины материи, отыскать драгоценные крупицы знания и приобрести опыт? И вот еще один образ. Картина Николая Константиновича Рериха «Жемчуг исканий». На краю высокогорного плато двое. Один моложе – ученик, другой постарше – учитель. В руках у учителя нитка жемчуга. За склоном угадывается ущелье, из которого поднимаются облака, а высоко над ними неколебимо стоят снежные вершины. Что делают люди в этом мире безмолвия? Почему художник назвал картину «Жемчуг исканий»? Разве жемчуг добывается на высотах? Конечно, это жемчуг особого рода. В безмолвном напряжении протекает труд подвижника. Мысль его устремляется в надземные сферы и, сотрудничая там с пространственным огнем, возвращается на землю, обогащенная новыми идеями, новыми знаниями, насыщая атмосферу земли тонкими огненными энергиями. Альфред Петрович Хейдек, один из ближайших учеников Николая Рериха, очень высоко ценил ментограммы Уранова. В 1971 году Альфред Петрович познакомил с ментограммами Абрамова, который также дал им высокую оценку. Уже после ухода Николая Александровича, который пережил своего учителя на 9 лет, Лидия Ивановна через друзей переслала собранный ею машинописный экземпляр сборника Нине Ивановне Абрамовой, вдове Бориса Абрамова, тоже ученице Николая Рериха. Ознакомившись с ними, Нина Ивановна написала Лидии Ивановне: «Очень рада была получить записи Коли. У каждого духа свой узор. Прошу вас, берегите их, ведь это сокровище его духа. Оберегайте их от происков тьмы. Знаю, как у меня все было очень сложно и трудно. Да и вы об этом тоже должны знать. Надеюсь, вы примете все меры, чтобы сохранить их для будущего». Также очень важная работа Уранова «Тайны любви начал», раскрывающая космический закон взаимодействия начал и его проявления на Земле. Если мужчина является творцом, то женщина будет его вдохновительницей. Без взаимодействия начал никакое творчество и прежде всего творчество духовное невозможно. Человек не есть атом человечества, но лишь часть, половина атома. Только сочетание начал образует истинную целостность, истинный атом человечества. Вот почему гармоничная супружеская пара, представляющая творческую батарею начал, станет основной ячейкой общества в наступающем новом мире. Творческой силой, творческой энергией этой батареи является возвышенная любовь. Начала не могут относиться друг к другу, как соревнующиеся. Только объединение сил обоих начал строит жизнь, говорится в книге «Беспредельность». Очень важно осознать этот космический закон взаимодействия начал. Особенно сейчас, когда продолжается унижение женского начала и когда ведется беспрецедентная, разнузданная кампания по осквернению священных отношений между началами. Здесь необходима особая ответственность, и она ложится на каждого из нас. И работа тайны любви начал помогает разобраться в этих проблемах. Огненный подвиг. Книга духовно-философских очерков и эссе. В них нашел отражение опыт духовного восхождения автора. Существует три вида подвига. Подвиг внешний, подвиг внутренний, подвиг и внешний, и внутренний. Человек может совершить поступок, который всеми будет рассматриваться как героическое деяние, между тем, как совершивший его действовал безо всякого побуждения, направленного на благо, а подчас даже наоборот, действовал под самым корыстным импульсом. Всем известны примеры ханжей, которые ходят в веригах и умерщвляют плоть лишь ради того, чтобы производить впечатление на верующих. Вспомним пример корыстолюбца, который бросился в воду, чтобы спасти тонущего лишь ради получения награды. Не будем задерживать внимание на внешнем подвиге, ибо для духовного совершенствования он не имеет никакого значения. Разве только в том смысле, что необходимо изгонять всякий намек на ханжество, которое столь же отличное от подвига истинного, как зловоние от благоухания. Люди не делают различия между подвигом, совершенным ради получения награды, и подвигом, совершенным бескорыстно. Они одинаково выдают ордена и медали и тем, и другим, а стремление к получению награды расценивают как знак преданности. Конечно, когда важен лишь внешний результат, тогда и внешний подвиг имеет значение. Но имеется в виду результат внутренний, те действия, которые вызывают или порождают соответственные психодуховные следствия в пространстве, которое все видит, все слышит, которое безошибочно воздает с абсолютно непогрешимой справедливостью. Истинный подвиг есть именно этот подвиг, вожжение внутренних огней, ибо каждый входящий знает, как это нелегко, в среде насыщенной низкими энергиями страстей, злобы и невежества. Между тем, вожжение и поддержание в себе этих внутренних огней имеет огромное значение не только для самого человека, но и для окружающей среды и часто даже для всего мира. Именно эти огни-магниты притягивают из пространства спасительные, жизнедеятельные энергии и наращивают мощь их воздействия своим постоянным вращением. Именно эти огни-магниты служат теми фокусами, куда направляется спасительная мощь иерархии. Эти внутренние огни спасают от эпидемий, землетрясений и многих других бедствий всех тех, кто находится вокруг такого огненосца. Эти огни вызывают высшие творческие стремления в окружающих, хотя эти окружающие могут ничего не знать об этом и никогда не узнать в дальнейшем. Какие бедствия отвела от них аура защитника? Какие спасительные стремления индуктировали в их сознание его вибрации. Нередко они не только не замечают своих благодетелей, но часто являют многие знаки неблагодарности и даже предательства. Правда, благодетельные лучи огненосца не только порождают благо, но и разят все темное, злое, несоответствующее эволюции. Отсюда со стороны темных и злых проявляется сознательная и бессознательная ненависть к носителям внутренних огней. Отсюда и преследование, и гонение, исходящие со стороны тех, кто чувствует опасность для своего темного благополучия. Как черви, потревоженные солнечным лучом, приходят в активное состояние темные, едва обитаемых ими рассадников разложения коснется опаляющий луч светоносной ауры. Дорогой ценой достается светоносцу усовершенствование мира, ибо все несовершенство окружающее давит на его плечи непомерной тяжестью, и символ гиганта, несущего на себе землю, является для него далеко не отвлеченным символом. Каждый день, а часто и каждый час, прибавляет груз к его непомерной ноше. Каждый день и час прибавляет яду в его питье и пищу, ядовитые газы постоянно отравляют его дыхание, а когда чуть живой он бредет по отвесной скале, темная свора зверей различных размеров несется за ним, злобно угрожая растерзать его. Тучи ядовитых насекомых кружатся над ним, пытаясь по капельке высосать всю его кровь. Множество недоброжелателей бросают камни на его узкую тропу и злорадствуют при виде каждого его неверного движения, каждого признака скольжения. Мало тех, кто помогает ему, но зато какое множество пылает готовностью усугубить его неверный шаг. Из бездны хаоса, развершившегося под его ногами, постоянно несутся сладкие голоса соблазна. Увы, все это не звонкие метафоры, действительность куда более зловеща и грозна. Но без всех этих ужасов не было бы и подвига. При всем этом несущий внутренний подвиг не уходит от внешней жизни. Он живет так же, как и всякий, часто внешне ничем не примечательный человек, и только немногие замечают его стремление идти верхними путями жизни. И замечая, конечно, подозрительно косятся на него. Редко чуткое доброе сердце потянется к нему, устремленное необъяснимой симпатией, и как исключение встречается загорание и озарение частичного понимания и признания. Не только сослуживцы, сотрудники, но часто и домашние не догадываются о внутреннем подвиге, хотя бы потому, что они не имеют представления, что это такое. Больше того, очень часто совершающий внутренний подвиг или не знает о размерах и значении своего подвига, или не стремится думать об этом. Иногда это может быть и хорошо, особенно если есть опасность духовного самообольщения. Кроме того, как трудно из тела чувствовать, что есть и где оно малое и великое. Подвиг внутренний и внешний могут сочетаться. Можно сказать даже больше. Никакой истинный внешний подвиг немыслим без сочетания с подвигом внутренним. О таком подвиге можно не говорить. Достаточно существует примеров в истории. Подвиги Будды и Христа, подвиги множества учителей человечества, подвиги подвижников и героев. Иногда необходимо, чтобы люди имели перед собой пример высшего духовного подвига. Не будем рассуждать, который подвиг выше, ибо всякое такое рассуждение умаляет значение самого насущного, самого священного понятия всех веков и особенно современности – понятия подвига. Елена Ивановна Рерих своим подвигом заложила новую ступень эволюции человечества и открыла тем, кто последует за ней, путь восхождения. Николай Уранов – один из тех, кто прошел по этому пути. переходя к изучению книги «Беспредельность», приходится снова вспомнить о том, что учение Агни-йоги или живой этики включает в себя два этапа. Первый этап – это этика, второй – йога. В книге «Знаки Агни-йоги» дается много указаний на то, что только по достижению высокого морально-этического уровня человек может быть допущен к йоге. Даны также указания, какие именно недостатки должны быть побеждены учеником на этом пути, и указаны пути достижения йоги и те возможности, которые ожидают человека на этом пути. Итак, представим себе, что человек стал йогом. Что дальше ожидает его? Ему дается следующий виток учения – книга «Беспредельность». Само название книги указывает, что перед учеником открываются безграничные возможности получения знания. Какого знания? Прежде всего, это познание космических законов, единых для всего космоса, в том числе и для каждого из нас. Книга «Беспредельность» очень трудна для понимания, но ведь и путь учения тоже нелегок. И, как сказано, за трудным придет труднейшее. Недаром учение предупреждает о том, чтобы никого не соблазняли легкостью пути. Учение не орешки в сахаре, сказано в одной из книг. Знаем мы и такое изречение: в большом познании много печали. Потому только сильные люди, не боящиеся трудностей, устремленные к знанию, могут пройти этим путем и шаг за шагом познавать законы и тайны космоса, и не утерять радости познавания. Шаг за шагом, день за днем, не за одну жизнь, ибо жизнь бесконечна, дана нам возможность завоевывать просторы беспредельности, изучая ее законы. Николай Уранов работал над книгой «Беспредельность» практически всю свою жизнь. Свои размышления он оставил в записях, из которых намеревался собрать книгу, и даже написал на нее два варианта предисловия. Можно сказать, что эта книга – труд всей его жизни. К сожалению, он не успел осуществить эти планы. Записи были собраны и подготовлены к публикации его женой. Она же дала и название книги «Размышляя над беспредельностью». Можно ли считать эту книгу комментариями к беспредельности? И да, и нет. Да, потому что в ней фактически комментируется текст, дается разъяснение положений учения, раскрывается их скрытый сокровенный смысл. Нет, потому что Уранов не ставил перед собой подобной задачи и не стремился следовать законам жанра. Он свободно размышляет на темы, затронутые в данной беседе, в данном параграфе. Иногда эти мысли вызывают ассоциации, уводящие далеко в сторону. Но такие путешествия, как правило, бывают полезны, ибо помогают лучше понять проблему, рассмотрев ее с иной, часто неожиданной стороны. В этих отступлениях автор никогда не теряет нить и всегда возвращается к обсуждаемому вопросу. Это именно размышления, навеянные книгой «Беспредельность», которыми Николай Уранов щедро делится со своими собеседниками. Особую ценность представляют те фрагменты, где в ткань размышления автора органически вплетаются сверкающие нити мыслей великого учителя. Николай Уранов считал беспредельность ключом к тайной доктрине, над которой он тоже много и упорно работал. Таким образом, размышление над беспредельностью есть одновременно и размышление над проблемами тайной доктрины. Эта книга о дальних мирах, о наиболее общих законах эволюции космоса. Уранов подчеркивает необходимость познания и вмещения этих законов. Полное желание познать величие космоса, широко распахнем двери этому познанию, ибо без этого вмещения учение пройдет мимо. Пусть вмещение будет как росток, посаженный в урочное время. Он вырастет в гигантское дерево, но если его не посадить своевременно, не поливать, то все гигантские силы неба и земли не смогут ничего вырастить в сознании человека. Вот в чем значение понятия «вмещение». Кто-то скажет: «Зачем нам величие космоса? Зачем нам замирание перед зрелищем шествия космической эволюции? Зачем нам чтение книги «Беспредельность»?» Затем, что наступил час великого подъема, и этот подъем невозможен без осознания величия космоса. Большое внимание уделено в книге и проблеме начал. Дается учение о началах, чтобы осветить путь будущих поколений. Разве можно считать этот труд ненужным и бесцельным, если все надвигающиеся на пятую расу ужасы порождены слепотой в любви? Неужели не нужно знание, которое сделает любовь будущих поколений зрячей? Если вся эволюция на всех мирах строится на росте качества любви, для шестой расы дается новое понимание любви. Но неужели раса будет составлена из самомнительных, самодовольных невежд? Они не только не захотят знать истину о началах, но будут противоборствовать ей. И пусть не огорчает выступление невежд, но не надо давать им на растерзание истину. Задачу своего труда Уранов определил в следующих словах. Может быть, у кого-то возникнет вопрос, для кого и для чего пишется этот труд? Тайны учения глубоки. Невозможно одному человеку осилить труд проникновения в эти глубины. Лишь коллективные усилия многих поколений и помощь свыше способны продвигать познание истины. Конечно, он знал, что труд его будет встречен неоднозначно. Если друзья делятся друг с другом добытыми сокровищами, то каждого, принесшего крупицу истины, казалось бы, надо сердечно благодарить и радоваться совместно. Но вместо этого часто зависть, невежество и самомнение встречают сокровища подозрением. Не фальшивое ли это золото? Не обманщик ли, принесший его? От Бога или от черта принесены ключи, открывающие тайны жизни? Хотя, казалось бы, куда проще проверить сведения на жизни, ведь каждый шаг жизни подтвердит истину и опровергнет ложь. Но разве ленивый невежда возьмет на себя труд такой проверки? Уранов не отрицает возможность ошибок в своем труде. Принося глубокие извинения за возможные ошибки, он все же полагает, что несмотря на них, а может быть именно благодаря им, истина будет выявляться и с каждым новым шагом эволюции сверкать все ярче и ярче, и что когда-то наступит величайший момент, и утраченная связь с беспредельностью будет восстановлена. Труд этот предназначается для смелых исследователей, как первые ступени лестницы их восхождения. Он посвящается тем, кто не убоявших кличек невежд дерзнет приоткрыть занавес сверкающих основы бытия. Пришло время заговорить о самом сокровенном. Наступили сроки поворота от бездны к вершинам. Уже высоко в знаке Стрельца сияет Нептун. Уже Уран приближается к границам этого знака высшего разумения. Уже Плутон входит в знак Скорпиона. Светила позволят ускорить путь человечества. Утренняя звезда поднимается над силуэтами гор Земли, предвещая начало шестого дня творения. Поспешим приобщиться к великой чаше учения беспредельности. Самые удивительные, самые потрясающие, самые великие события обычно не замечаются современниками. Можно даже сказать, что чем больше событие, тем оно меньше оценивается. величие события оценивается по тем следствиям, которые оно приносит, и по той продолжительности, на которую оно распространяется. Мы были свидетелями двух мировых войн, многих великих революций. На наших глазах появились самолеты, радио, магнитная запись, телевидение, атомная энергия. На наших глазах были сделаны величайшие научные открытия. И мы не хотим умалять значение всего перечисленного. Но мы и ужасаемся, и гордимся грандиозностью сдвигов, прошедших перед нашими глазами. Но разве можно сравнить все эти свершения с самым великим чудом нашего времени, с приходом последнего великого учителя, принесшего человечеству сокровища нового учения, положившего начало новой эпохи? 3 семилетия сокровища неба проливались на землю, чтобы восстановить утраченную связь человечества с иерархией беспредельности, чтобы вывести человечество на просторы безграничного творчества, чтобы навсегда покончить с ужасом смерти и утвердить сияние бессмертия человеческого духа. Посвященный художник запечатлел это на своей картине «Чинтамани». Белый конь спускается с гор, и на спине его сияет ковчег с сокровищем. Конь белый апокалипсиса перекликается с легендой о белом коне Тибета. Птица, ладья, конь – символы движения. Конь белый – символ светлой эпохи, символ сатья-юги, светлого века. Глубок символ коня. Он говорит о новом преображении единой творческой энергии человечества. На коне нет всадника. Дайте учение без имени. Нет всадника, ибо всадник заключен в закрытом на 7 замков ковчеге. Каждый, открывший ларец сокровищ, станет всадником, ибо он научится управлять белым конем. Из высших сфер опускается сокровище связи с иерархией. Именно к нему простираются воздетые кверху руки гонимых страшным бедствием землян на картине «Армагеддон». Воистину, сокровище сужденное является единственным спасением. Было время, когда происходило общение людей с иерархией беспредельности, когда великие духи сходили к людям, и еще незапятнанное грехом человеческое сознание восходило к ногам великих учителей. С погружением человечества во все более плотные слои материи, с разделением его на 2 начала, связь с иерархией слабела. Когда нарушилось равновесие между высшим и низшим, еще оставались отдельные чистые духи, которые утверждали связь между землей и небом. Но и эти последние оплоты связи были разрушены неудержимым натиском самости и страсти, венчавшими страшное время последнего периода Кали-юги, не только черного беспросветного века, когда непроницаемый черный плат закрыл сияние высших миров, но когда даже исступленные призывы к Господу встречались с полным молчанием. Но настал срок поворота эволюции, и гром орудий на Волге возвестил начало операции «Уран». Как и было завещено, в грозе и буре наступил великий перелом. В 1942 году началась эпоха «Урана», и, как было завещено, этот нарастающий гром должен закончиться тихим шепотом надземных голосов. Все будущее основано на овладении озарением. Самый трудный телефон будет в руках человека. Сокровище нового мира будет вручено всем, не отринувшим его. Связь с небом с помощью новой йоги будет восстановлена, и звезда высшего центра запылает над миром огнем беспредельности, утверждающим бессмертие победителей дракона. Именно победа высшего центра над низшим утвердит эту эпоху. когда вознесшая чашу человечества будет петь: «Ныне силы небесные с нами неведомо служат», когда голос безмолвия станет водителем человечества, когда луч Марса будет затоплен светом звезды Матери мира, звездою утра новой Манвантары. «Почтим Матерь Агни-йоги», — говорит великий учитель. Нужно ли почитание той, которая вернула человечеству возможность общения с высшим миром? Неужели великая жертва нуждается в благодарственном хрипе наших голосов? Да, в истинной благодарности водительница под звездой Матери мира нуждается. Но эта благодарность заключается не в восклицаниях, не в преклонении колен. Истинное почитание, возвратившее человечеству связь с иерархией света, заключается в следовании за нею, в достижении ее достижений. Так почтим открывшую врата великого храма.